Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 23 режиссера. Кеннет Энгер.
Изысканной коробкой отравленных конфет назвал книгу Кеннета Энгера «Голливудский Вавилон» рецензент «Нью-Йорк Таймс». Впервые опубликованная в 1958 году в Париже Жан-Жаком Павером, выпускавшим запрещенные цензурой романы маркиза де Сада, иллюстрированная хроника Кеннета Энгера положила начало быстро расцветшему жанру «Собрание сплетен о звездах».
«Белые слоны. Бог Голливуда потребовал белых слонов и получил их. 8 гипсовых мамонтов, восседающих на гигантских грибах пьедесталов. 8 повелителей колоссального двора Валтасара. Гипсовый Вавилон, построенный запыльной дорогой для дешевых машин, названной Сансет-бульваром. Так он и стоял годами, словно гаргантюанская мечта за Сансет-бульваром. Стоял и после того, как провалилась в прокате нетерпимость, когда двор Валтасара зарос сорняками, стены на заброшенной съемочной площадке осыпались и покоробились, а пожарное управление Лос-Анджелеса признало его огнеопасным. Он все еще стоял. Вавилон Гриффита. Словно упрек и вызов расцветающему киногороду. Тень Вавилона накрыла Голливуд.
Кеннет Энгер утверждал, что его «Вавилон» — книга с тайным кодом, который ему помогли составить два египтолога. «Я написал книгу для одного читателя из тысячи. Этот код — вызов его остроумию и находчивости. Ему придется перекопать весь текст, чтобы отыскать разгадку». После успеха «Голливудского Вавилона», полная версия которого появилась в США только в 1975 году и стала бестселлером, Энгер получил предложение написать сиквел. Выход нового тома затягивался, и, чтобы успокоить недовольных издателей, Энгеру пришлось придумать историю о том, что рукопись похитили забравшиеся в дом грабители, и текст пришлось восстанавливать заново. Но одного из репортеров Энгер удостоил честного признания — «Я терпеть не могу современный Голливуд, и мне трудно закончить книгу, потому что я всех ненавижу». Выход заключительной третьей части «Голливудского Вавилона» первоначально был запланирован на конец 1999 года. Энгер жаловался, что работа над книгой идет очень сложно, потому что издатель отказывается покупать фотографии, многие из которых стоят десятки тысяч долларов.
С третьей частью возникли некоторые проблемы. Беда в том, что у меня нет денег на покупку многих фотографий. Некоторые стоят тысячи долларов. Увы, мой издатель отказался оказывать мне эту помощь, и я разорвал с ним контракт. Издание книг — непростая вещь. Если у жалкой секретарши сексуальная связь, хотя бы и пятиминутная, с президентом, ей предложат миллионы долларов аванса, даже если она все это выдумала. То, что они платят столько денег за скандалы, это унижение литературы.
Но ведь «Голливудский Вавилон» тоже о скандалах.
Да, в значительной степени. Но многие вещи, о которых я пишу, намеренно замалчиваются. Я также печатаю цветные фотографии, сделанные полицией на следующее утро после убийств в доме Шарон Тейт. Все трупы во всех деталях. Детектив, который мне их предоставил, разумеется, нарушил закон. Но в любой стране мира найдется продажный полицейский, не так ли?
23 режиссера. Кеннет Энгер. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Эфир 18 сентября 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. «23 режиссера». Кеннет Энгер. Дюжина короткометражных фильмов, которые снял Кеннет Энгер, помещается на одной видеокассете. Его ленты — это фрагменты большого проекта, обрывки грез, мазки на незавершенном полотне. И все же Энгер — один из самых влиятельных персонажей современного кинематографа. Он был первым американским режиссером, не просто проигнорировавшим систему голливудских студий и официальной дистрибуции картин, но сделавшим еще задолго до бума независимых кинофабрик 60-х эстетический жест в духе европейских визуальных экспериментов, которые до той поры Америка игнорировала. Киноконтиненты, связанные разве что миграцией режиссеров и актеров, бежавших от политических бурь, наконец стали сближаться, и эта конвергенция все различимей в наши дни. Энгер, первый режиссер американского андеграунда и в то же время историк Голливуда, десятилетиями собирающий сплетни о кинозвездах, создал своего рода анти-Голливуд, снимая на свой страх и риск малобюджетные авангардистские фильмы, натабуированные в большом кино темы. Режиссер говорил, что его интерес к «Фабрике грез» возник благодаря подруге его бабушки, голливудской костюмерше, которая вместо сказок о красной шапочке и спящей красавице рассказывала шестилетнему Кену про жен Рудольфа Валентина, дебоши толстяка Арбакля и похождения развратной Клары Боу. «Я мало что понимал, но это было упоительно», — вспоминал Энгер. В 1935 году он сыграл свою первую и последнюю роль в голливудском фильме «Принца» в экранизации шекспировского «Сна в летнюю ночь». Одержимость Голливудом сочеталась у Энгера с ненавистью к «Фабрике грез», удостоившей его 15 минут славы, а затем отвергнувшей навсегда. «Я испытываю ни с чем не сравнимое наслаждение, глядя на то, как мои враги разваливаются на куски. Просто сижу и смотрю, как вся империя голливудского Вавилона рассыпается в прах». По убеждению Энгера, фильм должен действовать на зрителя подобно магическому заклинанию. Весь процесс кинопроизводства, от освещения, декораций и гардероба до обработки пленки и экранной проекции, является секретным ритуалом. Киномагия, словно психоделический наркотик, открывает двери восприятия. Первый свой фильм «Фейерверк» Энгер сделал в 1947 году. В ту пору ему было 20 лет, съемки заняли один уикенд. Авторская аннотация к картине. Неудовлетворенный сновидец просыпается, отправляется в ночь в поисках света, проходит сквозь угольное ушко и возвращается в постель не столь пустым, как прежде. Даже сегодня, 50 лет спустя, «Фейерверк» с его визуальной насыщенностью, неожиданной пластикой кориды и сексуальной раскрепощенностью кажется новаторским произведением, хотя едва ли не каждый его образ процитирован во множестве поздних лент, от андеграундной классики «Розовый нарцисс» до Кирелев Фассбиндера. Зашифрованные образы фильма насыщены эротизмом и иронией, эрекция, превращающаяся в статуэтку, спрятанный в окровавленном мясе компас сердца, шутиха, вырывающаяся из матросских штанов, голова, превращающаяся в украшенную мишурой рождественскую елку, атлантический отклик на андалузского пса 20 лет спустя. Энгер послал копии «Фейерверка» на фестиваль проклятых фильмов, который Жан Кокто проводил в Биарице. Вскоре картина была показана на первой выставке экспериментального кино в Бельгии и получила приз Анри Шуметта в Париже. Триумф сопровождали мелкие скандалы. Рассказывают, что когда в 50-м году «Фейерверк» демонстрировался в Королевском кинообществе в Лондоне, супруга индийского посла закричала: «Этот фильм надо сжечь», и в гневе выбежала из зала. По приглашению Кокто Энгер приезжает в Европу знакомиться с Анри Лонглуа, директором парижской синематеки, и в киноархивах открывает для себя работу, которая в значительной степени повлияет на его эстетику и монтажную технику — пленки незавершенного фильма Эйзенштейна «Да здравствует Мексика». Главные европейские проекты Энгера — экранизация песен Мольдорора Латриамона и балета «Кокто. Юноша и смерть» — остались невоплощенными. Он снял лишь два короткометражных фильма: «Искусственные воды», «Панорама фонтана в Тиволе» с намеком на фривольную двусмысленность их постройки известным либертином кардиналом Дейсте, и магическую сказку «Кроличья луна» — музыкальный клип с эксцентричной хореографией. Биограф Энгера Билл Лэндис анализирует образы этого фильма.
«Кролик на Луне заимствован из японской легенды, в то время как Луна по эзотерической схеме символизирует женское начало. Персонаж Пьеро основан на карте Таро «Дурак», означающей божественное вдохновение в духовных или творческих материях, но безумие, манию или смерть в делах повседневных. Гротескно стилизованные мимические движения актеров авангардного театра начала века напоминают и кабуки, и комедию «Дель Арте», где Колумбина терзает Пьеро с помощью Орликина. Декорации похожи на лес из серебряных деревьев из «Сна в летнюю ночь».
В Европе Энгер делает два фильма, продолжая начатый фейерверком цикл «Волшебный фонарь», «Кроличья луна» и «Искусственные воды». Кинокритик Андрей Плахов писал:
«Фильмы Энгера французского периода напоминают сюрреалистические притчи Кокто, но содержат в себе новый элемент. Они, как и вообще все работы этого режиссера-нонконформиста, лишены диалогов и построены на музыке. Главным образом на характерных шлягерах, в которых Энгер подчеркивает эротический элемент и которые делает основой своих экранных конструкций и драматургии. По сути, речь идет о первых в истории, появившихся еще до эры психоделики, музыкальных клипах. Сегодня в мире все больше тех, кто считает Энгера прямым предшественником и крестным отцом мьюзик-видео».
Я спросил Кеннета Энгера, не было ли у него проблем из-за необычной для той эпохи откровенности его фильмов, в частности, «Фейерверка».
У меня никогда не было проблем с полицией, потому что мой фильм показывался в киноклубах, частных домах или музеях. Помню, на одном из просмотров были совершенно замечательные зрители. Доктор Альфред Кинзи, возглавлявший знаменитый Институт сексуальных исследований, режиссер Франкенштейна Джеймс Вейл, Роберт Флори, поставивший убийство на улице Морг. Доктор Кинзи купил копию фейерверка для своего института. Это была первая копия фильма, которую я продал. Единственный раз в жизни у меня были неприятности в 64-м, когда я сделал «Возвышение Скорпиона». Это было в Лос-Анджелесе. В полицию пожаловался один зритель, как потом выяснилось, член американской фашистской партии, полагавший, что я глумлюсь над нацистским флагом. Полиция ворвалась в кинотеатр, арестовала менеджера, конфисковала фильм. Был громкий процесс, и Верховный суд Калифорнии постановил, что фильм можно демонстрировать. И еще 6 месяцев он шел в этом кинотеатре при большом стечении публики. Сейчас, конечно, с этим фильмом не было бы никаких проблем. Там есть некоторые моменты, эрекция, обнаженное тело. Это все каких-нибудь 4 кадра, пшик и все. Я учился монтажу у Сергея Эйзенштейна.
Не только Фассбиндер, но и другие знаменитые режиссеры испытали влияние Энгера. По мнению Андрея Плахова, фильм Энгера «Багровое мгновение» отразился в «Синем бархате» Дэвида Линча. Сам Кеннет Энгер считает, что заимствования неизбежны. Любой художник — сорока, ворующая из чужих гнезд.
Единственный режиссер, который признал, что на его стиль повлияли мои работы, это Мартин Скорсезе. Он сказал мне, что восхищен тем, как я использую поп-музыку в «Возвышении Скорпиона». Кстати, права на эту музыку мне стоили всего лишь $8,000. 12 песен Рэя Чарльза, Элвиса Пресли и других. Сейчас это стоило бы в десятки раз больше. Да, еще Пол Шредер признавал мое влияние. Он написал интересное эссе обо мне. Линч же утверждал, что не видел моего фильма, но мне кажется, что его решение использовать песню «Синий бархат» было вдохновлено тем, как я это сделал в «Возвышении Скорпиона». В моем фильме эту песню прекрасно поет Рик Нелсон, а в фильме Линча Изабелла Россилини, и на редкость скверно. Я люблю поп-музыку, но сейчас так мало хороших песен. Иногда за целый год ни одной не услышишь. Весь этот рэп, мне кажется, это просто дрянь, я его сразу же выключаю. Was the night softer than satin? Was the light from the stars?
В «Возвышении Скорпиона», который Энгер снимает уже по возвращении в США в 1963 году, садомазохистская эстетика «Ангелов ада» стала по определению режиссера зеркалом смерти, поднесенным к американской культуре. Мотоцикл становится тотемом, из игрушки перерастает в орудие террора. Танатос в хроме в сочетании с черной кожей и тесными джинсами. Как и в короткометражке «Custom Car Commandos», где юный красавец под сладкую песню протирал пуховкой немыслимого вида стальное чудовище, гибрид автомобиля, мотоцикла и машины времени, в «Возвышении Скорпиона» ритуал подготовки к встрече со смертью сопровождают популярные мелодии. Эту музыку герои надраивают мотоциклы, натягивают свою кожаную амуницию, куртки, браслеты, зловещие перстни с черепами, чтобы затем отражением в зеркале перед ними предстал оскал смерти. 69-й год. Новый фильм Энгера «Пробуждение моего демонического брата». Прежняя эстетика видеоклипа, но на этот раз другой саундтрек. Вместо поп-музыки – психоделическое сочинение лидера Rolling Stones Мика Джаггера. Вот как анализирует этот фильм американский критик Тони Моррисон.
Тайное значение фильма проявляется в финальной сцене, когда по лестнице спускается мумия с плакатом на шее. «Зепп, ты беременна». Это колдовство. Эту надпись можно интерпретировать так. Энгер попытался внушить свои идеи зрителю и успешно, что можно расценить как колдовство. Ты становишься беременным образами и идеями, предложенными Энгером. Они уже часть твоего опыта. Первый образ пробуждения — три кружка, образующие пирамиду. Последний кадр — та же пирамида, но перевернутая. Он может быть интерпретирован как знак зла, голова с рогами. Ты садишься смотреть этот фильм невинным, не зная, что тебе предстоит. Но образы охватывают твое сознание, и оно непоправимо меняется. Пирамида символизирует зрителя до просмотра и после, свидетельствуя о том, что задача Энгера — трансформировать аудиторию, подействовав на нее магическими средствами.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу о Кеннете Энгере из цикла «23 режиссера». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. «Восхождение Люцифера» — заключительная картина цикла «Волшебная лампа», много раз переделывавшаяся в течение десятилетия, стала фактически последней работой Энгера. Фильм о Микки Маусе «Мышиный рай», задуманный в начале 80-х, остался незавершенным.
«Над «Мышиным раем» я работаю уже несколько лет при финансовой поддержке Джея Пола Гетти. Он один из самых богатых людей в мире. Он дал мне $100,000 на подготовку фильма. Ему тоже нравится «Микки Маус». Это фильм о раннем «Микки Маусе», до фантазии, конца 20-х, начала 30-х годов, когда он был скорее крысой, чем мышью. Сейчас он вроде милого маленького мальчика, но поначалу это был чертенок, делал всякие пакости, и именно такой «Микки Маус» мне нравится. Теперь они его кастрировали. Увы, деньги у меня кончились, и я попросил господина Гетти о новой порции, но он не ответил, очень капризный человек. Впрочем, чтобы завершить фильм, мне нужно не так уж и много, всего $10,000. But I don't need all that much to
finish it, only about $10,000. Единственный фильм Энгера, который все-таки вышел в прокат за последние 20 лет, десятиминутная лента выставки оккультной живописи в Лондоне «Человек, которого мы хотим повесить», документальный фильм, который сам режиссер отказывается считать документальным.
Это не просто какой-то там документальный фильм. Это фильм Кеннета Энгера. Да, конечно, я показываю картины, но при этом использую разнообразные трюки, музыку, монтажные приемы. Так что это не просто скучный фильм о картинах, висящих на стене. Очень трудно снимать нечто абсолютно неподвижное. Первый фильм Алена Рене был о Ван Гоге. 15-минутный, к тому же черно-белый. И он столкнулся с той же проблемой оживления неподвижного. Разрушаешь ли ты картину, искажаешь ли ты ее идею, когда показываешь крупным планом лишь один подсолнух? Мой подход такой. Если кто-то хочет увидеть картину, пусть смотрит на нее на стене или в альбоме. Я же кинорежиссер и хочу показать ее по-другому. Так что это не просто документальный фильм. Это фильм Кеннета Энгера. Я в жизни своей не делал документальных фильмов. У меня совершенно особый стиль. It's always been a film
by Kenneth Anger, which is my own special style. Изысканной коробкой отравленных конфет назвал книгу Кеннета Энгера «Голливудский Вавилон» рецензент «Нью-Йорк Таймс». Впервые опубликованная в 1958 году в Париже Жан-Жаком Павером, выпускавшим запрещенные цензурой романы маркиза де Сада, иллюстрированная хроника Кеннета Энгера положила начало быстро расцветшему жанру «Собрание сплетен о звездах».
«Белые слоны». Бог Голливуда потребовал белых слонов и получил их. 8 гипсовых мамонтов, восседающих на гигантских грибах пьедесталов. 8 повелителей колоссального двора Валтасара. Гипсовый Вавилон, построенный запыльной дорогой для дешевых машин, названной Сансет-бульваром. Так он и стоял годами, словно гаргантюанская мечта за Сансет-бульваром. Стоял и после того, как провалилась в прокате нетерпимость, когда двор Валтасара зарос сорняками, стены на заброшенной съемочной площадке осыпались и покоробились, а пожарное управление Лос-Анджелеса признало его огнеопасным. Он все еще стоял. Вавилон Гриффита. Словно упрек и вызов расцветающему киногороду. Тень Вавилона накрыла Голливуд.
Кеннет Энгер утверждал, что его «Вавилон» — книга с тайным кодом, который ему помогли составить два египтолога. «Я написал книгу для одного читателя из тысячи. Этот код — вызов его остроумию и находчивости. Ему придется перекопать весь текст, чтобы отыскать разгадку». После успеха «Голливудского Вавилона», полная версия которого появилась в США только в 1975 году и стала бестселлером, Энгер получил предложение написать сиквел. Выход нового тома затягивался, и, чтобы успокоить недовольных издателей, Энгеру пришлось придумать историю о том, что рукопись похитили забравшиеся в дом грабители, и текст пришлось восстанавливать заново. Но одного из репортеров Энгер удостоил честного признания. «Я терпеть не могу современный Голливуд, и мне трудно закончить книгу, потому что я всех ненавижу». Выход заключительной третьей части «Голливудского Вавилона» первоначально был запланирован на конец 1999 года. Энгер жаловался, что работа над книгой идет очень сложно, потому что издатель отказывается покупать фотографии, многие из которых стоят десятки тысяч долларов.
С третьей частью возникли некоторые проблемы. Беда в том, что у меня нет денег на покупку многих фотографий. Некоторые стоят тысячи долларов. Увы, мой издатель отказался оказывать мне эту помощь, и я разорвал с ним контракт. Издание книг — непростая вещь. Если у жалкой секретарши сексуальная связь, хотя бы и пятиминутная, с президентом, ей предложат миллионы долларов аванса, даже если она все это выдумала. То, что они платят столько денег за скандалы, это унижение литературы.
Но ведь «Голливудский Вавилон» тоже о скандалах.
Да, в значительной степени. Но многие вещи, о которых я пишу, намеренно замалчиваются. Я также печатаю цветные фотографии, сделанные полицией на следующее утро после убийств в доме Шарон Тейт. Все трупы во всех деталях. Детектив, который мне их предоставил, разумеется, нарушил закон. Но в любой стране мира найдется продажный полицейский, не так ли? Особенно в Голливуде. Традиция.
Вы нанимаете детективов, чтобы они проводили расследование для вашей книги?
Нет, я никого не нанимаю. Есть полицейские, с которыми я дружу. Мне потребовались годы, чтобы подружиться с ними. Как правило, это уже пожилые люди. У них совсем неплохая жизнь. Им дают прекрасную пенсию. Но на пенсии им страшно скучно. Они лишены привычного адреналина. Многие из них спиваются. И вот я сижу с ними в баре, и пока они выпивают 3 стакана, я выпиваю половину одного. И мне удается разговорить их, и они рассказывают мне всякие истории, порой душераздирающие. Скорее всего, это последняя часть книги. Я все-таки уже старею. А когда ты стареешь, все становится сложнее. Заниматься любовью, взбираться на гору или писать книгу, что угодно.
начале 90-х годов появилось несколько сообщений о том, что по голливудскому «Вавилону» будет сделан фильм, причем режиссером станет сам автор книги.
Я очень хотел бы снять фильм, похожий по стилю на «Сладкую жизнь» Феллини. Но я бы сделал его цветным и в формате «синемаскоп», несмотря на то, что он считается старомодным. Такой срез истории, Голливуд с 20-х годов, движение волн времени. Продюсер Эд Прессман очень увлекся этой идеей, но мы не смогли договориться о деньгах. Минимум, который мне нужен, $25 миллионов. Мне необходимо взять на прокат старые автомобили, например, лимузин Греты Гарбо. Я знаю, где его найти, но аренда стоит $1000 в день. Нужны аутентичные дома. Если мы хотим арендовать дом, где жил Рудольф Валентино, придется платить его нынешним владельцам. За 1 миллион, который мне предложил Прессман, я просто не смогу сделать этот фильм. Нереалистично. Мне часто так не везет в денежных делах. Люди говорят: «Ты же маг, почему тебе не везет?» Я отвечаю: «Я ведь все-таки жив. Может быть, это и есть удача, потому что множество людей моего поколения уже умерло».
Голливудским «Вавилоном» Энгер отомстил миру профессионального кино. Ответный удар последовал лишь четверть века спустя. Некий Билл Лэндис, работавший в нью-йоркском секс-клубе, который часто посещал Энгер, опубликовал биографию режиссера, книгу жестокую, уничтожающую всю тщательно выстроенную Энгером персональную мифологию. Наркомания, девиантный секс, гордыня, творческое бесплодие. Лэндис без труда доказал, что все грехи и пороки персонажей голливудского «Вавилона» присущи его создателю. Впрочем, завершается биография признанием. Энгер стал для Голливуда тем же, чем Карл Маркс был для капитализма. На волнах «Радио Свободы» вы слушали передачу о Кеннете Энгере из цикла «23 режиссера». Подготовил программу Дмитрий Волчек. Продолжение радиожурнала «Поверх барьеров» после краткого выпуска новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Бархатный сезон».
Когда тигры, говорится в одной сказке, добрались до Японии, они стали кошками. Страна небольшая, и все здесь маленькое. Огурцы, баклажаны, апельсины, порции. Тележка в супермаркете раза в 4 меньше обычного, а заполнить ее тоже раза в 4 дороже. На нормальную еду цены немалые, на роскошную – абсурдные. Арбуз, правда, квадратный – $50. Живой краб, спящий на пропитанном спиртом поролоне – $300. Из такого положения японцы нашли завидный выход. Они оправдали бедность эстетикой. Нарядный, но смехотворно миниатюрный обед обязательно завершается рисом, заполняющим все пробелы. Не было в моей жизни ресторана красивее, чем тот, что ждал меня в дзен-буддийском монастыре Киото. Каждому клиенту предлагался персональный вид на сад. Но в булькающем котелке грелся одинокий осколок соевого творога тофу. Вода, впрочем, была из священного колодца. Отдавая приоритет несъедобной части трапезы, японцы завели себе неподражаемую по элегантности и изобретательности посуду. Рядом с ней наша сервировка выглядит ленивым упражнением в однообразии. Об этом даже есть особая хайку. Звучит она примерно так.
Французский ресторан? Как скучно. Все тарелки круглые.
Именно декоративный характер японской кулинарии привел ее к всемирному торжеству, но и к столь же всеобщему заблуждению. Наиболее популярное блюдо – самое изящное – суши. Живописные, как лакированные шкатулки, они часто вдохновляют художников, но подавать суши на ужин – такая же нелепость, как пировать бутербродами. Собственно, именно их и заменяли эти рисовые колобки с рыбой, не обязательно сырой, когда 3 века назад они завоевали новую столицу Токио, где жило слишком много холостяков, лишенных домашнего обеда. Плененный внешностью, Запад не разобрался в сути. Главное в суши не рыба, а короткий, сваренный с уксусом и остуженный веером рис. Я очень люблю суши, особенно на Хоккайдо, где все вдвое больше. Но меня озадачивает их экспансия за пределы разума. Как это случилось в московской пивной «Лукоморье», где закуску составляла капризная ассорти – суши, снитки, пельмени.
«Поверх барьеров. Бархатный сезон». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Эфир 18 сентября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров».
Слушайте передачу Александра Генниса «Бархатный сезон».
Слишком короткое русское лето – лишний повод для того, чтобы проводить его поближе к дому. Лучше всего на даче. Пора экзотического туризма по-настоящему начинается с первых осенних дождей. Бархатный сезон – идеальное время для заграничных странствий. С концом каникул пустеют дороги, музеи и пляжи. Сегодня мы, как уже не раз в этих передачах, отправимся путешествовать. Но теперь мне, чтобы не повторяться, хочется рассказать о дальних странах через их кухню. Только кулинария умеет собирать все особенности национальной культуры за одним обеденным столом, чтобы поведать посторонним свою интимную историю. Я привык к тому, что судьба часто выбирает меня буревестником. Стоит мне куда приехать, как там начинаются беспорядки. В легкомысленном Сан-Франциско к моему визиту ввели комендантский час. Чили спасло только то, что из-за уже начавшихся уличных беспорядков меня туда не пустили. О родине уже и говорить не приходится. Навестив ее после многолетнего перерыва, я угодил в аккурат к церемонии спуска красного флага, завершившей историю последней империи. А началось все в 80-м году, когда я первый раз попал в Турцию, где по этому случаю объявили чрезвычайное положение. Такой пролог не способствовал тесному знакомству. Больше другого мне запомнилась кухня дворца Топкапи, в которой 1370 поваров когда-то готовили для 10 тысяч человек. Отаманская империя простиралась от Дуная до Аравии и включала в себя, считая по нынешнему, 14 государств. Каждая из них что-нибудь да унаследовала от метрополии, хотя они любят в этом признаваться. Как раз поэтому здешняя кухня, как турецкий марш Моцарта, звучавший в нашей музыкальной заставке, не кажется посторонней, особенно россиянам. Зачатая на полях карты теория евразийцев, настаивающая на особом пути России, по-моему, обретает убедительность только за обеденным столом. Понукаемая историей и географией русская кухня давно объединилась с восточной, составив пару, которую можно сравнить с женой и любовницей. Вы заметили, что плов и шашлык чаще всего готовят мужчины. Сменив название на пилав и кебаб, эти блюда достойно представляют турецкую кухню на Западе, хоть он и разобрался в них позже нашего. Так, в 17 веке, наслышавшись от послов о плове, французы пытались его имитировать, варя рис в молоке и жаря телятину в сливочном масле. Получилось занятное кушание миратон, Но настоящий плов Европа попробовала только, когда ее научили его готовить инженеры, вернувшиеся с постройки Суэцкого канала. Египет тогда входил в турецкий кулинарный ареал. Шашлык в ту же Францию привез с турецкой границы Александр Дюма, открывший первую шашлычную в Париже. Очарованный этим пастушеским блюдом, писатель готовил его даже из ворон. Турки предпочитают баранину, причем всему остальному. И это то, что мне в них больше всего нравится. Корова для молока, барашек для шашлыка. Эта незатейливая мудрость верна уже потому, что рифмуется. Живя в Америке, поклоняющейся нейтральной говядине, я не перестаю недоумевать. Если уже есть мясо, то в первую очередь баранину. Она обладает собственным запахом, отчетливым вкусом и независимым характером. Ее ни с чем не перепутаешь, и не надо. При этом баранина не ревнива. Зная силу своего духа, она терпит любое соседство. Заводя шашлык, я, впрочем, ограничиваюсь луком и автомобилем. Чем дольше мясо трясется в багажнике, тем вкуснее оно получается. Турки внесли в кебаб свою остроумную лепту, маринуя мясо в йогурте. Последний играет в здешней кухне ту же роль, что в нашей сметана. И столь же удачно. Жирному идет кислое. Другая страсть турок – баклажаны. Императрица Евгения, супруга Наполеона III, была так очарована баклажанной икрой, что послала своего повара узнать все 40 рецептов этого не чужого нам кушания в султанскую кухню. Но француза прогнали в освояси вместе с его весами и мерами. И правильно, готовить надо в прикидку, по вкусу и на ощупь. Именно так я поступаю, когда занимаюсь бараниной по-турецки. Натираю ногу, не свою, солью с перцем и заваливаю крупно нарезанными обожженными баклажанами, сколько влезет в противень. Как только мясо утонет в горьковатом соке, ты калив на полчаса. Баранину надо есть, пока не остыл. Чрезвычайно приятному отличию от общевосточного турецкий стол обязан трем морям, щедро омывающим страну. Отсюда рыба. От анчоусов, которых здесь так понятно зовут хамсой, до черноморского осетра, поставляющего очень недурную черную икру. Избалованные босфорским уловом, стамбульцы, покупая рыбу, интересуются не только породой, но и возрастом. Знатоки по вкусу различают три поколения, хотя все готовят одинаково, по-средиземноморски, жарят на гриле, обрызгивая оливковым маслом и поливая соком лимона. Чем свежее рыба, тем меньше с ней надо возиться. Это как сухой, главное не заслонить естественное лишним. Из прочих водных радостей на диво удачен нестандартный пилав с мидиями, которые были так хороши, когда я за ними нырял с противоположного берега Черного моря, чтобы жарить ракушки на ржавой кровельной жести, не уходя с пляжа. Другой сюрприз Турции – чай. Его из маленьких кривых стаканов пьют на ходу, но варят в самоварах, изобретение которого турки приписывают себе, чего бы это ни стоило нашим патриотам. Но, конечно, славится Турция кофе. Придумав кафе на открытом воздухе, из Стамбула они перекочевали сперва в Вену и лишь потом в Париж, турки довели приготовление этого напитка до того совершенства, за которым может следовать только падение в пучину растворимого кофе и прочих глупостей. Вильям Похлебкин, а выше авторитета у меня нет, уверял, что безвредным может быть только кофе по-турецки, смолотый в пудру на ручной мельнице, осторожно доведенный до кипения в раскаленном речном песке, с легкой дозой сахара, но, разумеется, без молока. Тут уж неизбежно встает вопрос о десерте. На Западе все восточные сладости называют «усладой турка». Вряд ли это соответствует истине. Нугу, баклаву, казинаки и рахат-лукум персы готовили еще при Кире. Заслуга Турции в том, что она в механический век сохранила традиции ручного кондитерского промысла. Только здесь, если не считать Афганистана, куда сейчас редко выбираются в отпуск, можно попробовать домашнюю халву. Она готовится из ореховой пены, сваренной в сладком сиропе с недоступным моей ботанической эрудиции мыльным корнем. По вкусу такая халва похожа на засахаренную тучу. Будучи настолько исламской страной, чтобы не есть свинину, Турция достаточно светская, чтобы терпеть алкоголь. Лучший его вид – самодельная ракия, чей каждый сорт деликатно, но настойчиво напоминает об исходном фрукте. Однажды мне досталась в подарок 30-летняя ракия таких достоинств, что в рюмке она горела синим пламенем, во рту благоухала персиками, в теле разливалась негой, а душу звала к подвигам. Намекая на них, турки называют ракию львиным молоком.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Бархатный сезон». Thank you.
Когда тигры, говорится в одной сказке, добрались до Японии, они стали кошками. Страна небольшая, и все здесь маленькое. Огурцы, баклажаны, апельсины, порции. Тележка в супермаркете раза в 4 меньше обычного, а заполнить ее тоже раза в 4 дороже. На нормальную еду цены немалые, на роскошную – абсурдные. Арбуз, правда, квадратный – $50. Живой краб, спящий на пропитанном спиртом поролоне – $300. Из такого положения японцы нашли завидный выход. Они оправдали бедность эстетикой. Нарядный, но смехотворно миниатюрный обед обязательно завершается рисом, заполняющим все пробелы. Не было в моей жизни ресторана красивее, чем тот, что ждал меня в дзен-буддийском монастыре Киото. Каждому клиенту предлагался персональный вид на сад. Но в булькающем котелке грелся одинокий осколок соевого творога тофу. Вода, впрочем, была из священного колодца. Отдавая приоритет несъедобной части трапезы, японцы завели себе неподражаемую по элегантности и изобретательности посуду. Рядом с ней наша сервировка выглядит ленивым упражнением в однообразии. Об этом даже есть особая хайку. Звучит она примерно так.
Французский ресторан? Как скучно. Все тарелки круглые.
Именно декоративный характер японской кулинарии привел ее к всемирному торжеству, но и к столь же всеобщему заблуждению. Наиболее популярное блюдо – самое изящное – суши. Живописные, как лакированные шкатулки, они часто вдохновляют художников, но подавать суши на ужин – такая же нелепость, как пировать бутербродами. Собственно, именно их и заменяли эти рисовые колобки с рыбой, не обязательно сырой, когда 3 века назад они завоевали новую столицу Токио, где жило слишком много холостяков, лишенных домашнего обеда. Плененный внешностью, Запад не разобрался в сути. Главное в суши не рыба, а короткий, сваренный с уксусом и остуженный веером рис. Я очень люблю суши, особенно на Хоккайдо, где все вдвое больше. Но меня озадачивает их экспансия за пределы разума. Как это случилось в московской пивной «Лукоморье», где закуску составляла капризная ассорти – суши, снитки, пельмени. Конечно, японская кухня богаче, но не намного, если сравнивать с соседями. Оперируя весьма ограниченным набором, она берет свое техникой. Не весьма произвольный рецепт блюда, а способ его приготовления хранит секрет японского угощения. Возьмем, скажем, темпуру, которую завезли на остров португальцы, переходившие в пост – временно отсюда название темпора, на рыбу и овощи. В отличие от нас, японцы в этих покрытых легким кляром креветках, кусочках рыбы или ломтиках кабачка ценят не материал, а среду. В идеале масло, не оливковое, должно быть невинным. Но вообще-то японцы не терпят жирного. Поэтому полуготовую лососину вытаскивают из сковороды и прежде чем дожарить, ошпаривают кипятком, смывающим лишние калории. Мой любимый кулинарный прием – тот, которому я научился благодаря Бродскому. Большой поклонник азиатских ресторанов, поэт однажды посоветовал мне заказать блюдо на «Б». Решив не обременять расспросами память классика, я не стал уточнять название, подумав, что сам найду искомое по первой букве. В меню 3 ресторанов не было ни одного кушания, начинающегося с «Б». Четвертым я выяснил, что на «Б» по-японски горшок, в котором прямо за столом варят все, что попадется под руку. С тех пор я готовлю на «Б» для любознательных друзей, способных насладиться не только результатом, но и процессом. Для на «Б» нужна переносная газовая плитка, любая кастрюля и неограниченная фантазия. Растворим в воде ложку-другую даши, стружки сушеной макрели. Добавим сахару, стакан соевого соуса и 2 бокала мирина, сладкое саке. Внесем поднос с нарезанными, но сырыми ингредиентами и начнем колдовать с часами. Чтобы ничего не переварить, необходимо вникнуть в природу каждого продукта. Сперва идут овощи. Длинный лук, отдаленно напоминающий наш парей, пучок мелкого шпината, изрезанная в кружева морковка, волнистая китайская капуста. Вслед за этой флорой в кастрюлю попадают заранее замоченные шляпки сушеных китайских грибов. Резонно помедлив, опустим в начинающий набирать аромат отвар плотную рыбу, хорошо бы марлана, памятного по старику и морю. Чуть позже отмытые от песка ракушки, мидии и клампсы. Мягкую рыбу вроде трески и лосося, твердые сорта тофу и, наконец, самое вкусное – креветки с морскими гребешками. В тарелку кладется отдельно сваренный сайфун – бобовая вермишель, которая под холодным душем становится скользкой и прозрачной, за что у нас дома ее дружно зовут соплями. Точно такого рецепта вы не найдете в кулинарной книге. Неизменным в набе остается лишь вкус. Сладкое, соленое, свежее. И гости. Для себя такое не приготовишь. Дальше по произволению. Морковь могут заменить кукурузные эмбрионы, а шпинат – грибки-эноки, похожие на семью бледнолицых опят лилипутов. Можно даже отказаться от морского направления, положив в набе вместо рыбы курицу или папиросные ломтики говядины. Но, по-моему, это от лукавого. В этом вулканическом архипелаге мясо всегда было непривычной редкостью. Пастись тут особенно негде. Даже косуль-охотники из уважения к вегетарианскому буддизму называли горными китами. Зато море – Нива Японии, и лучшая часть японского обеда живет под водой. То-то здесь нет рыбных ресторанов, все рестораны рыбные. Вписавшись в среду как акулы, японцы знают об океане не меньше их. Я убедился в этом, попав в предрассветный час на бескрайний, как столичный аэродром, рыбный базар Токио. Чтобы выловить, опознать и полюбить всех тварей, которыми здесь торгуют, нужен тысячелетний опыт земноводной жизни. Больше другого меня соблазняли тунцы. В огромных ангарах их цилиндрические туши лежали, словно фюзеляжи истребителей. Глядя на вкусных левиафанов, большинство американцев понимает их только в консервных банках, я думал о бесчисленных суши, которые можно налепить с пахнущей соленой волной рубиновой рыбы.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Бархатный сезон».
Таиланд – очень странная страна. Я понял это уже на пути из аэропорта, когда чуть не получил по физиономии от таксиста. Как часто бывает в Азии, мы не сошлись в цене. Но спор не показался мне угрожающим, ибо чем ярче разгорался скандал, тем сердечнее улыбался таиландец. Только потом я выяснил, что улыбка не имеет отношения к эмоциям. Она приросла к лицу таиландцев, которые издавна и справедливо считаются великими дипломатами. Этот талант позволил Сиаму, единственной, кроме Японии, дальневосточной стране, сохранить независимость в эпоху колониальных империй. Отсюда и самобытность здешней жизни. Слоны в Сиаме белые, боксеры дерутся ногами, еда ни на что не похожа. На первый взгляд можно решить, что, расположившись в Индокитае, Таиланд просто соединил влияние двух великих цивилизаций в одной тарелке. От первой он взял страсть к специям, от второй – уважение к синтезу. Целое, однако, резко отличается от частей. Тайская кухня уникальна, как буддийская готика Бангкока, и коварна, как застенчивая улыбка его горожан. Похоже, что мое знакомство с тайской кулинарией было типичным. Угадав во мне новичка, ресторатор радушно принес заказанное и молча уставился на меня, спрятав руки за спину. Проглотив ложку многоцветного, как райская птица, супа, я замотал головой, молча показывая народ, охваченный пожаром. Ничуть не удивившись реакции, мой кормилец брезгливо протянул бутылку ледяного пива. Хитрец держал ее наготове. Его опыт было не сравнить с моим, иначе бы я знал, что не пиво, а бананы гасят остроту. Таиландцам она, впрочем, никогда не мешает. Вопрос климата. Сиамцы, круглый год, живя в условиях, которые поражают нью-йоркцев летом в застрявшем метро, вынуждены понукать аппетит изобретательностью. Только примирившись с зверски жгучим перцем, ты пленяешься мириадом оттенков, неразличенных под ярким огнем первого впечатления. Чтобы по-настоящему насладиться тропической кухней, нужно прежде всего не путать острое с пряным. Первое глушит вкус, второе его обогащает. Свыкшись с монохромной гаммой отечественного застолья, которую иногда грубо портит какая-нибудь неуместная аджика, северяне должны разбудить воображение, вникая в пестрое, но праздничное разнообразие южной палитры, где кориандр соседствует с побегами имбиря на горьковатых бутонах банановых цветов. Широко трактуя пряности, сиамцы относят к ним и сушеных медуз, и маринованных моллюсков, и прочую заготовленную впрок живность, которая делает продуктовую лавку интересней кунсткамеры. Главный инструмент тайского повара – ступка, где растираются все эти непривычные и обильные пряности. Наиболее национальные из них – лимонная трава. Похожая на пересохшие стрелки лука, она всему придает задумчивый аромат лежалых цитрусов. Все остальное не поддается описанию. Обычно блюдо включает 2 десятка ингредиентов, и повар редко успокаивается, пока не использует их все. Мы умеем благоговеть перед единичным продуктом. Черную икру можно смешивать только с холодной водкой. Но сиамская кухня добивается баланса сладкого с кислым и соленого с горьким любой ценой. Поэтому тайская кулинария скорее натурфилософия, чем гастрономия, и учиться ей не проще, чем тибетской медицине. Пожалуй, лучше всего характер сиамского обеда проявляется в супе, который не открывает трапезу, а сопутствует ей. К нему возвращаются после каждой перемены, чтобы освежить вкус перед новым приступом. Приготовленный на тонком бульоне, он может быть и просто водой, сиамский суп не бывает ни густым, ни пресным. Все, что в нем плавает, креветка, курица, хлипкий соломенный грибок или уже жареная рыбка, вбирает неповторимый, как мужская юбка саронг, тайландский привкус. К тому же в прозрачном супе вы можете разглядеть, что едите. В сухом виде щедрая сиамская еда перепутана, словно джунгли. Поскольку нет никакой возможности догадаться, что у тебя в тарелке, невольно сосредотачиваешься на том, что стоит перед ней. Это неизбежный, как уксус с пельменой, рыбный соус нампла. Основой ему служит паста из креветочного планктона, которая несколько месяцев ферментируется, чтобы не сказать гниет, на жарком солнце. Поэтому дома такое готовить не советую. Это поразительное уже потому, что вкусная приправа открыла ученым глаза на древнеримский гарум. Приготовленный схожим образом, но из анчоусов, гарум был гордостью Рима, пока Средневековье не вычеркнуло его из меню. Как он всплыл на другом конце света, я не берусь сказать, чтобы не пускаться в сомнительные исторические спекуляции на манер Льва Гумилева. Казалось бы, в Таиланде и так достаточно сюрпризов, но главный он приберегает десерту. Те, кто впервые видит дуриан, могут принять его за морскую мину, и они не так уж ошибутся. Овальный плод с убойными шипами весит несколько килограммов, растет на 30-метровых деревьях и нередко убивает тех, кому падает на голову. Мало этого, паданцами любят лакомиться тигры. Им дуриан напоминает падаль. С людьми сложнее. Старые путешественники врали, что мякоть дуриана похожа на мороженое с чесноком. Современные авторы честнее передают свое впечатление, будто ешь сладкий пудинг в публичном сортире. Когда я купил спелый дуриан на пригородном речном рынке за немалые деньги, я еще не знал, что закон запрещает перевозить это пахучее диво в общественном транспорте. Пришлось взять тук-тук, так в Бангкоке называют моторикшу. На вкус дуриан оказался сытным. Мне хватило первого куска. С оставшимся я вынужден был делить номер, пока гостиничная администрация не попросила одного из нас съехать. Говорят, что дурианы надо есть зимой, потому что от него бросает жар. Но так как снега в Сиаме не дождешься, я вынес лакомство в переулок с уже испорченной репутацией. Иногда я в этом жалею. В Таиланде дуриан считают афродизиаком и называют королем фруктов. Если это и так, то это сумасшедший король в роли Лира. Из всего вышесказанного легко заключить, что тайландский обед – предел экзотики, доступный белому человеку, если он не пошел в пираты.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Бархатный сезон».
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России? будущей России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.